Говорит радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Пишет кандидат экономических наук Василий Чередниченко из Черкас. «Понимаю, что кто вас кормит, тому вы и подгавкиваете». Что сказали бы вы, если бы то, что произошло с выборами президента Соединенных Штатов Америки, случилось в Белоруссии? Я сказал бы, господин Чередниченко, что Белоруссия – нормальная, современная, демократическая страна, где знает свое дело независимая судебная власть и где так высок дух законности в народе, что все дружно замолкают, как только сказал свое слово «суд». Передача «Ваши письма» во второй половине радиочаса. Первый обзор «Западная печать о России». Продолжим после перерыва. Наши адреса. Московский, 103-206, Старопименовский переулок, 13, корпус 1. Пражский адрес. Радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11-300, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода.org.
Континент Европа. We observe today celebration of freedom, symbolizing an end as well as a beginning. Wir wollen unseren Beitrag zum Frieden in Europa und in der Welt leisten.
Slibuji vám, že nesklamu vaši důvěru a dovedu tuto zemi ke svobodným volbám.
Прошлое, настоящее и будущее, общественная и политическая жизнь, быт и нравы народов, населяющих пространство от Атлантики до Урала, в программе «Радио Свобода. Континент Европы». В понедельник в 19:10 и во вторник в 3:10 и 11:10 по московскому времени.
Центральная Азия и Кавказ. Горячий регион в прямом и переносном смысле.
Сейчас там идут действительно очень жестокие бои.
Кому война, а кому мать родная.
Взрывоопасный регион, иногда просто опасный.
Да, мы плохое правительство, да, мы нарушаем демократию. Но вы же видите, исламисты наступают. Выбирайте, мы или они.
Ситуация тут сильно напоминает Советский Союз. Диссиденты, КГБ, это закрытость. Но интересно.
Язова называют 13-м пророком и даже Аллахом.
Я думаю, что это не приветствуется ни Западом, ни Востоком, ни тем более Радио Свобода.
Программы «Центральная Азия» и «Кавказ» выходят в эфир по вторникам и четвергам в 9:40, 14:40 и 18:40 по московскому времени, а также в субботу в 14:40. Ведет выпуск Тенгиз Гудан.
Радио «Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Слушайте обзор «Западная печать о России».
В рамках серии «Статей о России» в немецком еженедельнике «Цайт» опубликован комментарий Збигнева Бжезинского, бывшего советника по национальной безопасности президента США Джимми Картера «Двое мужчин в снегу». Встреча Владимира Путина и Герхарда Шрёдера с американской точки зрения – это, с одной стороны, некоторый риск, а с другой – крупный шанс. Пишет Бжезинский. Риск, впрочем, невелик. Легкомысленное приятельское заигрывание их друг с другом, конечно, может разбудить старые страхи Европы, боязнь немецко-российского сговора. Но призраки Рапалла или пакта Молотова-Риббентропа эта встреча явно не может оживить. Прошли те времена, когда в Рапалла две побежденные, обнищавшие страны пытались подорвать порядки, установленные уставшей от войны Францией при вялой поддержке англичан и американцев. Или когда в 1939 году два преступных режима заключили пакт, чтобы по-варварски поделить Европу. Сейчас Москву посетил канцлер подлинно демократической Германии, ведущей европейской страны и главного партнера Америки. Вопрос вот в чем. Когда русские осознают новые реалии и сделают из них целительные выводы? Россия все еще преодолевает последствия распада СССР. Ее амбиции не рассосались. Она, несмотря на свою отсталость, напоминающую третий мир, хочет быть мировой державой, разыгрывая карту антиамериканизма в чувствительных европейских столицах и проклиная вместе с Китаем гегемонию США. С другой стороны, Россия пытается мобилизовать Америку на крестовый поход против так называемой «исламской угрозы с юга», к возникновению которой сама же Москва, кстати, и приложила руку своим вероломством в Афганистане и Чечне. Тактически внешняя политика Путина очень эластична, а стратегически непонятна. Поэтому его встреча с Герхардом Шрёдером может оказаться особенно важной. Это первый данный Путину шанс провести серьезный диалог с весомым западным партнером. Тони Блэр слишком рьяно стремился стать главным западным другом российского президента и его посредником в отношениях с Белым домом. А Билл Клинтон поддался романтизму, мол, обнимать того, кто в данный момент правит в Кремле, лучший способ привести Россию к демократии. Жак Ширак, к сожалению, не смог устоять перед искушением использовать против США тезис многополярности и тем самым укрепил надежду Путина все-таки хоть как-то ослабить Евроатлантический союз, хотя Франция и критиковала преступления России в Чечне резче других. А вот немецкий канцлер мог бы лучше других объяснить Путину на примере истории, в том числе и собственной страны, почему без нового национального самосознания России не добиться благосостояния и вообще не выжить. В отличие от России, Германию ведь ее соседи сейчас не боятся. И России стоило бы использовать опыт Германии в таких вещах, как твердый демократический и рыночный выбор, отказ от империалистической политики, поддержка европейской интеграции и евроатлантических структур безопасности процесса глобализации. Вообще, нации переосмысливают себя и свой исторический курс не тогда, когда они хотят, а тогда, когда они вынуждены это делать. Стоит скорее говорить не о свободном выборе, а о признании неизбежного. Но ничего подобного в путинском Кремле не наблюдается. Шрёдер мог бы объяснить Путину, что России надо приспособиться к европейским и мировым тенденциям развития, если она не хочет оказаться в изоляции, и что изоляция означает для нее всю большую уязвимость перед лицом быстро развивающегося Китая и вражду со все более воинственными 300 миллионами мусульман на южных рубежах. И Россия до тех пор не станет нормальным демократическим европейским государством, пока она будет пытаться давить на своих европейских соседей или даже запугивать других, как, например, Грузию, не говоря уже о непрекращающихся зверствах в Чечне. Расширение же Европейского Союза на восток – это реальность жизни, объективный факт, который, очевидно, относится не только к дюжине государств, объявленных сейчас кандидатами на вступление. По мере продвижения вперед европейского поезда кандидатами могут стать те страны, членство которых в ЕС сейчас даже невозможно себе представить. Шрёдер мог бы объяснить это Путину лучше любого другого политика. Единственный шанс России в Европе. В Европе подлинно демократической и осознающей глобальную ответственность, которая лежит на ней в союзе с Соединенными Штатами. Так что, вообще-то говоря, семейные развлечения Путина и Шрёдера на православное Рождество могли служить идеальными кулисами для чего-то большего, чем дружеская игра в снежки, пишет Збигнев Бжезинский на страницах еженедельника «Цайт».
В попытках задушить Грузию. Редакционная статья в газете Wall Street Journal. Вашингтону, может быть, и не улыбается эта роль, но когда мировой сторож уходит с поста, в мире начинается беспорядок. Взять хотя бы огромное давление, которое Москва оказывает сейчас на Грузию, бывшую Советскую Республику, а ныне совершеннолетнее государство, важный партнер Запада в богатом энергоресурсами регионе Кавказа. Россия так и не согласилась с независимостью этой страны, и с самого ее отделения пыталась найти способы влиять на внутреннюю грузинскую политику. А для этого в ее распоряжении есть немало средств, не последние из которых – зависимость Грузии от поставок российского газа. И чтобы у грузин не было сомнений в этой зависимости, компания «Интергазстрой», которая снабжает газом основную грузинскую электростанцию, в начале декабря прекратила поставки. якобы потому, что американская компания AES, которая снабжает Тбилиси электричеством, не доплатила за газ. AES согласилась с повышением цены на 10%, и поставки газа возобновились. Ненадолго. 1 января поставки вновь прекратились, на этот раз явно по распоряжению из Кремля. Их потом возобновили по соглашению между связанной с «Газпромом» компанией «Итера», но давление на Грузию может возобновиться в любой момент, когда угодно России. Газовые игры, в которые Россия играет и с другими бывшими советскими республиками, это только один способ заставить Грузию действовать по правилам, установленным Россией. Россия ввела дорогие визы для граждан Грузии, исключив при этом из визового режима Абхазию и Южную Осетию, как бы давая понять, что Москва видит эти территории частью Российской Федерации. Что Россия на самом деле хочет, так это получить право разместить на грузинской территории военные базы и использовать их по своему усмотрению. Сейчас у Москвы есть 4 военные базы в этой стране, но срок контракта истекает в июле, и Грузия уже дала понять, что продлевать аренду не собирается. Тем временем Россия не раз заявляла, что чеченские отряды воюют с грузинской территории. 8 декабря генерал-полковник Валерий Манилов заявил, что чеченские силы могут дестабилизировать ситуацию в Грузии. А если учесть, насколько слаба грузинская армия, чтобы ответить на такую угрозу, то станет ясно, с какой готовностью Россия введет войска, если последует просьба с грузинской стороны. «В этом случае мы поможем грузинам уничтожить террористов», — заявил Манилов. Мотивы России настолько же понятны, насколько понятна просьба ребенка открыть ему коробку конфет, чтобы посмотреть, что там внутри, только посмотреть. Утверждая, что вооруженные чеченцы проникли на территорию Грузии, чтобы разместить там свои базы, Россия готовит почву для военного вторжения в соседнее независимое государство. А затем она заявит, что защищает свою собственную территорию от чеченских террористов, которые действуют с территории Грузии, и одновременно защищает Грузию от той же угрозы. Мило, не правда ли? Грузия до сих пор сопротивляется такой сделке. Но давление со стороны Москвы, без сомнения, возрастает. Далеко идущая цель России, без сомнения, повернуть Грузию с прозападного курса. Грузия – основной партнер Соединенных Штатов и Запада в нестабильном регионе хрупких демократий. И если Каспийский нефть и газ пойдут на Запад, минуя территорию России, страны, которая без колебаний будет использовать трубопровод в своих политических целях, Грузия станет ключевым государством. Вместе с Украиной, Азербайджаном и Молдовой Грузия представляет собой важный противовес Москве в постсоветском ареале, пишет в редакционной статье газета Wall Street Journal.
На волнах Радио Свобода обзор «Западная печать России».
Вашингтон кипятится, а отношения Тегерана и Москвы становятся все теснее. Статья в немецкой газете «Frankfurter Allgemeine Zeitung». Визит в конце декабря прошлого года российского министра обороны Игоря Сергеева в Иран был заявлен как историческое событие, как открытие новой главы в военном сотрудничестве двух стран. Но визит Сергеева – это естественное развитие российской политики, которая больше не зависит от связей с Западом, политики, которая началась до того, как к власти пришел нынешний президент Путин. Во времена предшественника Путина, Бориса Ельцина, Россия уже определила, что будет противостоять миропорядку, который определяют Соединенные Штаты, будет отстаивать свои собственные национальные интересы. Но именно президент Путин, побывав с визитами в Северной Корее и на Кубе и улучшив отношения с Ираком и Ливией, показал себя по-настоящему врагом США. Особое внимание уделялось тем странам, отношения с которыми сулят доходные сделки. Благодаря высоким ценам на нефть на мировом рынке, Иран ожидает, что профицит его бюджета в этом финансовом году, который длится до 20 марта, составит почти 10 миллиардов долларов. Иран планирует использовать большую часть выручки от нефтяного бума на модернизацию своих вооружений и вооруженных сил. Иранский парламент только что утвердил увеличение на 22% военных расходов на следующий год. Так что не стоит удивляться, что первый за 20 лет со времен свержения Шаха и установления Исламской Республики визит российского министра обороны в Иран вызвал довольно бурную реакцию на Ближнем Востоке и в Соединенных Штатах. Конечно, информация о том, что с Ираном можно заключить контракты общей стоимостью почти 8 миллиардов долларов, которая появилась в российской газете «Красная звезда», несколько преувеличена. Но в любом случае бизнес с иранцами – выгодное предприятие. Так что угрозы, что Соединенные Штаты могут наложить санкции на Россию, с которыми Вашингтон выступил еще до поездки Сергеева, вряд ли возымеют успех. Тегеран отрицает, что его оборонные возможности в значительной мере зависят от Северной Кореи, Китая и России. Но Иран опирался на американские военные технологии до падения Шаха, до революции 79 года и затем во время Ирано-Иракской войны 80-88 годов. А затем модернизация его вооруженных сил действительно в большей степени зависела от Советского Союза, Китая и Северной Кореи. В то же время он пытался построить свою собственную военную промышленность. Цифры на ноябрь, которые предоставило иранское Министерство обороны, показывают, что Тегеран может покрыть свои собственные расходы на вооружение, включая ракетные технологии. Имеется в виду ракета «Шихаб-3» радиусом действия почти в 1500 километров. Ее испытания прошли в сентябре прошлого года. Но российско-иранское сотрудничество простирается за рамки военных контрактов. Обе страны поддерживают афганскую оппозицию в противовес правительству талибов в Кабуле. И оба военных ведомства полагают, что сотрудничество Североатлантического союза со странами Центральной Азии и Кавказа – это причина для беспокойства. И Россия, и Иран, по заявлению иранского военного ведомства, выступают против вмешательства третьей страны в дела региона, имеется в виду, конечно, Соединенные Штаты. И еще один фактор, который привел к нынешнему сближению позиций между Тегераном и Москвой – очень мягкая критика со стороны Ирана российской войны в Чечне. Тегеран ставит прагматизм выше интересов исламской солидарности и даже помог предотвратить создание Объединенного фронта мусульманских стран против России, отмечается в статье в немецкой газете «Frankfurter Allgemeine Zeitung».
«Кремль ходит по грани» – редакционная статья в американской газете «Вашингтон Таймс». Польша не очень довольна тем, что Россия перевезла часть тактических ядерных ракет на свою военную базу на Балтийском море. На самом деле весь мир должен был бы встревожиться. И хотя перемещение ядерного оружия в Калининград было сразу же зарегистрировано и сфотографировано со спутника в июне прошлого года, американская военная разведка сообщила об этом официальному Вашингтону только в декабре. Официальные лица в Вашингтоне в интервью «Вашингтон Таймс» утверждают, что информацию придержали по политическим мотивам. То, что Белый дом следит за развитием ситуации в Калининграде как сторонний наблюдатель, симптоматично. Это еще один пример того, как администрация Клинтона потакала Кремлю. Администрация решила разобраться с происшедшим когда-нибудь в будущем, а затем попыталась доказать, что дело это отнюдь несерьезное. Нет никакого закона, который не позволял бы это делать. Никаких нарушений Россия не допустила, разместив ядерное оружие в Калининграде, заявила на днях госсекретарь США Мэдлин Олбрайт. К сожалению, размещение российского тактического ядерного оружия – это очень серьезный сигнал. Он показывает, что Россия отказывается от прежнего внешнеполитического курса. Опять начинается хождение по грани. И советское, и российское правительство заявляли в 1991-1992 годах, что все тактическое ядерное оружие выведено с территории Восточной Европы вглубь России. Россия отрицает, что перебросила оружие в Калининград и называет информацию о переброске политической провокацией. Но Польшу эти заявления не убедили, и Варшава, не в пример Соединенным Штатам, требует провести международную инспекцию Балтийской военной базы. Однако Кремль знает, что нынешняя американская администрация скорее согласится с российской военной политикой, чем попытается решить проблему, устранить серьезную угрозу, которую представляет собой эта политика. В 1995 году Белый дом пообещал России, что не введет в отношении нее санкций за военные поставки и ядерное сотрудничество с Ираном, если ранее подписанные российско-иранские контракты не будут продлены после 1999 года. Вот так же и с калининградским кризисом, который Белый дом явно хочет оставить для следующей администрации. И той уже придется как можно быстрее реагировать на происшедшее. А тем временем международная безопасность оказалась подорванной, пишет в редакционной статье американская газета «Вашингтон Таймс».
«Иллюзии ракетного щита» – редакционная статья в американской газете «Нью-Йорк Таймс». Учитывая всю технологическую и бюджетную неопределенность вокруг системы противоракетной обороны, трудно представить, чтобы администрация Буша к марту приняла решение о строительстве первого радара на Аляске. Однако именно на это надеется управление Пентагона по обороне от баллистических ракет. А спешка в этом вопросе была бы серьезной ошибкой. Управление Пентагона планирует доказать Бушу, что если он до марта не распорядится о строительстве радара на Аляске, то радар не будет построен к 2005 году. Именно к этому времени, по заключению комиссии Дональда Рамсфельда, будущего министра обороны в администрации Буша, Северная Корея создаст ракеты, способные поразить территорию Соединенных Штатов. Но радар — это только один из элементов противоракетной системы. До тех пор, пока не будет создана ракета-перехватчик, эффективного противоракетного щита не построить. А тем временем уже начались переговоры, в ходе которых можно, по крайней мере, отложить, если не полностью сорвать, северокорейскую ракетную программу. Март слишком близок. Создание радара на Аляске вынудит Соединенные Штаты встать на путь, на котором придется отказываться от договора по ПРО 1972 года. Москва уже предупредила, что выйдет из других договоров, включая два ценных соглашения по ограничению ядерных вооружений, которые подписал Джордж Буш-старший десятилетия назад. Это не тот шаг, на который должен идти новый президент, проведший в офисе всего только два месяца. Сначала его администрация должна пересмотреть все возможности противоракетной обороны и провести раунд дипломатических консультаций. Президенту Бушу надо для начала решить, какого рода противоракетный щит он собирается строить. Буш уже резонно пообещал, что пересмотрит все оборонные планы, прежде чем они будут подкреплены средствами из бюджета. Этот взвешенный подход особенно важен в таком деле, как создание национальной системы ПРО, где спешка может привести к ненужным осложнениям в вопросах контроля за вооружениями и в отношениях с союзниками, пишет в редакционной статье американская газета «Нью-Йорк Таймс».
На волнах «Радио Свобода» вы слушали обзор «Западная печать о России». Обзор подготовили Ирина Лагунина и Иван Воронцов. После перерыва ваши письма.
Чаем за кофе в понедельник с 6 до 9 и со вторника по пятницу с 6 до 10 утра слушайте утренний выпуск программы «Liberty Life. Свобода в прямом эфире». Это самые свежие, самые последние новости, сообщения корреспондентов «Радио Свобода», сводки новостей культуры, науки и экономики, обзоры российской и американской печати. Рубрика «В эфире слушатель». Аудитория «Радио Свобода» обсуждает главные вопросы дня. Ваши звонки принимают студии в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Картина грядущего дня в утренней программе «Радио Свобода».
Радио «Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Алексей Цветков. Атлантический дневник. Соединенные Штаты на рубеже тысячелетия. О чем спорят, что думают и что читают американцы. Плавильный тигель культуры и миссия сверхдержавы. Затем «Седьмой континент» – передача, посвященная интернету, информационным технологиям и телекоммуникациям, жизнь всемирной паутины и ее российские проблемы. Слушайте каждый вторник в 21.10. Затем повторяется в среду в 1:10, 9:10 и 15:10 на волнах свободы.
Радио «Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Пишет господин Фурман или госпожа. Имя обозначено одной буквой «Р». В свое время звучали голоса Афанасьева, Солженицына, Горбачева, Яковлева и многих других, направленные на развал коммунистического колосса, что и свершилось. Но почему же они замолчали, когда бандиты и жулики рванулись к власти и обогатились за счет так называемых простых людей? Может быть, они испугались судьбы Галины Старовойтовой? В таком случае их упрекать не за что. Андрей Сахаров, он смог бы, я думаю, возглавить движение совестливых людей и улучшить ход истории в посткоммунистический период. Вот и верь после таких писем, рассказам и суждениям участников и свидетелей исторических событий. Ни один из перечисленных господином или госпожой Фурман деятелей не направлял своего голоса на развал коммунистического колосса. Ни один. Все хотели, чтобы Советский Союз стоял как скала, но скала демократическая. Среди тех, о ком в письме сказано многие другие, у меня было немало знакомых и друзей. Боже, с какой уверенностью, как веско один из них, тоже известный демократ и рыночник, писал в последний советский год, что выход Латвии из Союза, который уже, мол, почти демократический, будет величайшей глупостью и Литвы, конечно, и Эстонии, и. Здравствуйте, Анатолий Иванович. Спасибо за то, что все же огласили в эфире и мою позицию по перевороту в Югославии. Несмотря на ваш комментарий, вы все же осмелились это сделать. Я сомневалась в этом. Ладно, одно предубеждение против вас снято. До тех пор, пока вы не огласили мою позицию, я считала, что все письма, которые вы читаете, вы придумываете. А реальные письма не читаете. Что ж, я убедилась в обратном. И признаю, что оппонент мне попался достойный. Я даже думаю, а может быть, вы вовсе не такой уж плохой человек, каким иногда кажетесь. Может быть, вы действительно искренне заблуждаетесь. Вы сказали, что нарисованный мною в письме на свободу Слободан отличается от подлинного Милошевича, что у него и в мыслях не было уводить свою страну из Европы к Лукашенко. Но ведь факты свидетельствуют об обратном. Предложение о вступлении Югославии в Союз России и Белоруссии было реальным. Оно было подтверждено и после окончания бомбардировок. Что же касается моей фамилии, то вы угадали. Действительно, Русич – мой псевдоним. Я выбрала его потому, что он как бы соединяет в себе русскую и сербскую фамилии. Правда, теперь, когда сербский народ отвернулся от нас, проголосовал за натовского шпиона – так она вслед за Милошевичем называет нового югославского президента, я думаю о пересмотре псевдонима Елена Громова-Русич. С интересом буду ждать, какой новый псевдоним выберет эта девушка, ей 22 года. К письму она приложила свой фантастический рассказ, просто так пишет, для ознакомления. Да, писательница, и однако же была уверена, что я выдумываю слушательские письма. Ее 22 года, кстати, ни при чем. Сколько угодно людей, что и в 72 года считают негодяем всякого, с кем они не согласны. Вот что значит страсть, вот что значит предвзятость, что в данном случае одно и то же. Нахлынувшая страсть как бы выключает и знания, и опыт, и зрение. Она действительно ослепляет человека. Он отказывается проверять свои заключения. Он словно боится обидеть их проверкой. Милошевич, как известно, подписал Дейтонские соглашения, положившие конец войне в Боснии. Что это означало? Это означало, что Югославия желает быть в Европе. хочет жить по правилам Запада, о котором наша слушательница говорит «никогда не полюблю». Подписанием этих соглашений Милошевич как раз свидетельствовал любовь к Западу, пусть и вынужденную, но в то же время он надеялся, что ему разрешат бесчинствовать в своей стране. Больше надо сказать, Елена, в отличие от вас, Россия тоже хотела, чтобы Югославия была принята в Европу, очень хотела. В этом был смысл того давления, которое оказывала Москва на Белград. Москва отнюдь не одобряла милошевичские зверства. Она только считала, что окоротить этого человека можно по-хорошему. Еще больше вам скажу. Москва хочет, чтобы и Лукашенко вел себя, как принято на Западе. Ни Москва, ни Белград, ни Минск не делали даже вида, что их разговоры о тройственном союзе следует принимать всерьез. Но если бы такой союз и образовался, то он, само собой разумеется, нацелен был бы не из Европы, а в Европу. Туда и только туда толкала бы его Москва. Беда не в том, что Москва не хочет быть частью Запада. Беда в том, что она не хочет быть равной среди равных частей Запада. Она хочет быть равнее других, чтобы ей позволялось больше, чем остальным. Письмо к вам, пишет Шатров Константин Федорович, это как езда в незнаемое, ибо совершенно невозможно предположить, что вы из него выдернете себе на пользу. Но все равно, письмо большое, и выдерну я из него то, что касается страны, которая, как пишет господин Шатров, благодаря засевшей во власти националистической верхушке, все больше и больше сближается с отъявленными врагами России. Речь он ведет об Украине. Об украинском языке отзывается так. «Это вчерашний день культуры наших народов, русского, то есть и украинского. Надеется, что Украина вернется в Россию, называет это восстановлением дружбы между братскими народами». Заканчивает так. «И уверен, что ваше имя, если и будет вспоминаться, то только с самыми отрицательными эпитетами, как имя человека, разжигавшего межнациональную рознь. Не знаю, что скажут обо мне, скорее всего, ничего не скажут. Не больно важная я птица, чтобы люди помнили о ней после того, как она навсегда сложит крылья. Знаю, что скажут о вас, Константин Федорович, и не завтра, а сегодня. Что скажет преподаватель-славист в любом университете мира? Он скажет, что господин Шатров ошибается, утверждая, что украинский язык есть прошлое великорусского и украинского народов. Это добавит не из тех вопросов, по которым могут быть разные мнения в современном серьезном разговоре. Самостоятельность и полноценность украинского языка, именно как языка, а не наречия, факт из тех, которые могут быть установлены научно. Он научно и установлен, довольно давно установлен. Использовались, как и положено в науке, не мнения, а мерки. Отрицают же научно установленные факты люди, которые их не знают или не признают под влиянием тех или иных страстей или причуд. Невеселое письмо из Петербурга о тамошней печати, жестко контролируемой гибнёй, новое слово в нашей почте, раньше писали гибистами, чекистами, гбухой, о смеси уголовщины и раболепия, которая варится под этим контролем. «Наше счастье», — пишет затем автор, — «что дети не здесь. Сын в Нью-Йорке вкалывает, а дочка уже одарила нас чудесной австралийской внучкой. И, бывая у них в Лаосе, мы не нарадуемся тому, как много у нашей Оли лаосских, китайских, пакистанских, французских подружек. Сначала в детском саду, а теперь уже в школе. И сказки мы ей с бабушкой всегда читаем на ночь, тоже самые разные, от грузинских до японских. Для этой девочки мир никогда не будет поделен на чужих и наших, на чурок, жидов или хохлов, а всегда будет прекрасен в своем щедром и добром многообразии. Два Петербурга на свете. Один Петербург этого человека, другой Петербург Шатрова Константина Федоровича, уверенного, как мы слышали, что главное приобретение России в ее тысячелетней истории – заклятые враги, с которыми все больше сближается Украина. Пишет слушатель, назвавшийся Леонидом Александровичем. «Особенно больно сравнивать жизнь даже очень небогатых людей за границей с жизнью у нас дома, в такой сказочно богатой стране, как Россия. В свое время мне казалось, что достаточно освободиться от коммунистического безумия, как страна живет и наступит процветание. Но ничего этого не произошло. Даже накормить себя страна не может. Уж совсем последнее дело. Говорят, народ спился, работать в селе никто не хочет. Но ведь в любой западной стране в сельском хозяйстве трудится 5-10% населения. И правительство Германии, например, приплачивает фермерам, чтобы не производили слишком много. Так в чем же дело, Анатолий Иванович? Неужели у нас даже 10% работящих людей не осталось? Одни алкоголики, воры, да мафия всех сортов. Что вы по этому поводу думаете? С уважением, Леонид Александрович. 10% это много, Леонид Александрович. В самых развитых странах сельским трудом заняты меньше 5% населения, 2-3. Но на эти 2-3% так или иначе работают почти все остальные. Обеспечивают их машинами, приспособлениями, материалами, удобрениями и всевозможными снадобьями для растениеводства и животноводства, дорогами, средствами связи. По-моему, не перестало быть истинным и не потеряло злободневности ваше давнее убеждение, что нужно освободиться от коммунизма, чтобы страна ожила. Григорий Явлинский призывает задуматься над таким явлением. За 10 лет промышленный спад составил 60%, и не произошло ни одного банкротства. А что такое отсутствие банкротств? Это важнейшее свойство социалистического хозяйства. Банкротств не было при Гитлере в Германии, не могло их быть в Советском Союзе. Нет банкротств в Северной Корее, нет на Кубе. Везде, где производство диктует не потребитель, а власть. Где нет, другими словами, свободной частной собственности. Явлинский упомянут, кстати, в следующем письме. «Черновую и теневую работу построения демократии в России волокут не дядя Вася с тетей Хакамадой, а Березовские». 3 восклицательных знака. Не будь действий, мероприятий и денег Березовского, в Думе сейчас на 70% царил бы триумвират Зюганов, Примаков, Лужков, а Явлинский гавкал бы из-за угла вместе с Юшенковым и Боровым с 10% вкупе. И тот, кто согласен с этим слушателем, и тот, кто не согласен, просто обязаны, по-моему, отдать должное ребятам Ельцина. Свалив упомянутых 3 богатырей, Зюганова, Примакова и Лужкова, они совершили, казалось, невозможное. Дело такое большое, что вопрос о Березовском, был ли Абрамыч первым или последним среди ребят, не имеет значения, по-моему. И как сошлось? Богатыри словно на подбор, тучные, неповоротливые, важные. А ребятки худенькие, верткие, скромненькие, даже богатенькие, хочется сказать, а не богатые. Этот разговор «Почта свободы» переводит в разговор о том, что такое путинский режим и для чего он явился в мир, а значит и о том, как к нему относиться. Письмо из электронной почты. «Главного не помогаете мне понять ни вы, Радио Свобода, ни вся российская печать. Что есть сегодня средний российский западник и как он похож на среднего западного человека? Много ли у них общего? Где в России та среда, та область, где средний российский западник по условиям своей жизни, по господствующим там порядкам, больше всего приближается к Западу? Или взять усредненное российское сознание. Сколько в нем места занимают права человека? Каков удельный вес сахаровства? Достаточно задать себе эти вопросы, чтобы перестать выдавать желаемое за действительное, чтобы понять, что Россия не может и не хочет жить по-западному или по-человечески, коль именно это слово употребляют некоторые ваши слушатели. Меня в связи с этим удивляет ваше насмешливое отношение к мысли, что путинская бюрократия будет служить тягловой лошадкой, авангардом западничества в России. Не чуешь ли ты, Анатолий Иванович, что если дело пойдет без этого авангарда-толкача, если все будет вершиться самотужки по западным образцам и правилам демократической самоорганизации, оно растянется на 100 лет самое малое. Зато будет прочно, хочется прервать тут автора, но не буду прерывать. Слишком серьезно то, что он говорит, чтобы трижды не подумать, прежде чем вставить слово. пример того, какую роль в России будет играть путинский толкач, автор письма видит в свержении Рудского. Почему Хапуна, пишет он, сделавшего область семейной фирмой, убрал путинский Кремль посредством византийских интриг, а не какой-нибудь обиженный курский предприниматель или клерк через суд? Да, на Западе рядовой истец и рядовой судья могут серьезно поставить на место взорвавшегося гиганта бизнеса или власти. Это и есть Запад, на то он и Запад. А в России что прикажете делать? Где тот рядовой истец, который не побоится и будет надежно защищен? Где тот рядовой судья, который тоже не побоится и будет надежно защищен? Кто их защитит? Кто проведет в жизнь решение такого судьи? В России от века было так заведено, что решал не суд, а старший начальник. Во все более-менее успешные периоды российской истории, продолжает автор, при Александре III, при Брежневе, все держалось на хорошей властной вертикали с чисто русской системой контроля сверху вниз, которая предотвращала излишний беспредел власть имущих. Не суд по-англосаксонски, а именно хорошо поставленная бюрократическая лестница обеспечивала тот минимум порядка и справедливости, который более-менее устраивал всех членов общества. Русская властная вертикаль была тем русским судом, который судил и рядил сразу все и вся с прицелом на некое равновесие в обществе. Понял? Сейчас этот суд в кавычках пытается установить равновесие в новых условиях, в условиях современного рынка. В России бизнес молод, но он уже сложился и заматерел как система, в которой почти все зависит от личных связей. Сами люди не приемлют западную юридическую обезличку, в кавычках, при которой вы имеете дело не с живым человеком, а с бесстрастным законом. Такова Россия, Анатолий Иванович. Не гражданский суд будет в ближайшее время наводить в России порядок. Порядок явится как дар от разумной власти, стремящейся обеспечить всем такой достаток и такую защищенность, чтобы никто не лопнул от обиды и зависти. После десятилетних ельцинских исканий и блужданий власть в лице Путина осознала, что никуда ей не деться. Надо брать вековую русскую систему управления и увязывать ее с рынком 21 века. Задача сложнейшая, но такова, увы, Россия. Очень трудно спорить с автором этого письма. По сравнению с Еленой Русич, которая собирается пересмотреть свой сербский псевдоним в отместку сербскому народу, сбросившему Милошевича, Путин, конечно, еще какой западник. Когда он, если верить журналисту-киллеру, говорит с улыбкой «Народ у нас, Сережа, правильный», понять его можно. Почта «Радио Свобода» дышит непоколебимой уверенностью правильного народа, что улучшить жизнь в России должно начальство, та самая вертикаль. Это, по существу, одна нескончаемая жалоба на плохого начальника, что еще бы полбеды, и мечта о хорошем начальнике. Вот беда. Эта мечта и сделала Путина президентом. Некоторые слушатели, кстати, требуют недвусмысленно высказаться о первом годе его президентства, подвести итог. Сами они делают это в таких примерно словах. Порядка в стране больше не стало, свободы меньше, казенной лжи намного больше. Народных надежд, как и должно быть в начале большой казенной лжи, тоже больше. Я бы добавил, опираясь на почту «Радио Свобода», что и страха в народе стало больше, но пока не в чиновничестве и не в уголовном мире. Назовем эту ложь ржанием той тягловой лошади, с которой автор последнего письма сравнивает путинскую прогрессивную западническую бюрократию, и признаем, что России, видимо, суждено пережить новый застой. А это, между прочим, значит, что в конце его возникнет и новое демократическое воодушевление. Новое демократическое воодушевление вырастет из неприятия путинского застоя, как будут выражаться прорабы следующей перестройки. Отвращение к ржанию казенных жеребцов уже сейчас заставляет многих молодых людей пересматривать свои планы. Кто собирался уйти во всемирную паутину, в интернет завтра – переходит сегодня. В этом смысле одр под названием «Путинская управляемая демократия» действительно делает благое дело, вывозит на себе в жизнь людей, которые в конце концов и отправят его на скотомогильник. Так можно понять автора письма, но разве обязательно симпатизировать Адру? Верующие знают, что предательство Иуды позволило Иисусу стать спасителем человечества. Но славят они Иисуса, а не Иуду. Иуду они проклинают. Письмо из Германии подписано неразборчиво. Мне кажется, что вам нужно больше говорить о любви к ближнему. Может быть, это как-то остановит или приостановит рост националистических настроений в России. Известно, что это происходит от неудовлетворенности жизнью. Даже в Германии люди из бывшего СССР страшно озлоблены. Большинство из тех, кого я знаю, поддерживают войну в Чечне, ненавидят другие национальности и, в первую очередь, восточные. Такие ненавистники есть и среди местных, но их в 10 раз меньше, чем среди наших, и они не высказываются открыто. Надо как-то четче и, главное, мягче объяснять нам, что и как. Больше говорите о тех, кто нам друг, а врагов наши люди найдут сами. Церковь должна бы это делать. И кое-кому думалось, мечталось, что так и будет после всего, что она натерпелась при коммунизме. Но ничем иным, как неприязнью к чужеземцам, к инославным с первого же свободного дня принялись окормлять своих прихожан очень многие православные батюшки. Боятся, что не выдержат соперничества с другими верами и нравами. Из письма Алексея Ивановича Сергеева, это житель Харькова. «На 4-м году моей жизни пришли в хату какие-то люди, забрали последнее пшено из глечика, увели моих родителей, меня выгнали на улицу. Меня подобрали мальчики чуть постарше, научили выживать. Я собирал чинарики, из них вытрясал махорку и менял ее на картошку. Мои товарищи учили меня ремеслу. Они мне говорили: «Учись от много, брать немножко. Это не крадежка, это честная мирная дележка». От детства и юности на мне остались рубцы ножевых ранений. Потом моя родимая милиция помогла устроиться на завод. Я быстро освоил профессию и начал хорошо зарабатывать. И была у меня мечта. В декабре 1949 года я сделал себе на день рождения подарок – очень дорогой радиоприемник «Телефункин». Он и сейчас у меня. С тех пор слушаю «Свободу». Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Режиссер Лев Ежов, редактор и ведущий Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 103-206, Старопименовский переулок, 13, корпус 1. Пражский адрес: Радио Свобода, улица Виноградская, 1, 11-300, Прага 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода.орг.
Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории продолжается.
Ровно день в день, ровно часы в часы, как мы подписали договор с федеральным канцлером, моим другом Гельмутом Голем.
Незавершившаяся история — это очень старая песня о главном, вслушиваясь в которую, мы всякий раз по-новому понимаем время, в котором живем.
Владимир Тольц. «Разница во времени». Дважды в месяц по воскресеньям в 8.10, 13.10, 16.10 и в 19.10. Повторение в понедельник 13.10 и 23.10. Время московское.
Впервые по-русски. Не все из интересного опубликовано в стране. Радио «Свобода» продолжает заполнять пробелы. Переводы и новые тексты из России и других стран, где живут авторы, пишущие по-русски. Экслибрис. литературное приложение к программе «Поверх барьеров». «12 лет в эфире». Воскресенье 15.10 и 21.10, понедельник 5.10, 9.10 и 13.10. Время московское. На волнах свободы «Экслибрис» ведет Сергей Юринян.